Виктор Молотов, Алексей Аржанов, Друид, том 5, Дикие чащи. Текст читает Николай Прокофьев. Глава 1. Виктор молчал, не смог выдать ответ сразу. Я наблюдал за ним и без круга тишины прекрасно видел, как внутри охотника кружились мысли. Ему приходилось принимать тяжелые решения. В таких ситуациях у него обычно все на лице написано. Желваки на скулах, взгляд, упертый в одну точку. Пальцы сначала медленно сжимаются в кулак, потом разжимаются. И так по кругу. Я дал ему непростой выбор, но уверен, что он примет правильное решение. Со стороны могло показаться, что я и в самом деле передал ему право решать. Теперь кажется, будто жизнь Северского зависит от слова сына, которого этот человек когда-то выкинул из дома. На деле все обстояло иначе. Санаторий мой, исток мой, земля моя. Кого пускать к источнику, а кого нет, решаю только я и никто другой. Если бы я захотел, то вылечил бы Северского, не спрашивая ничего мнения. Или отказал бы ему и тоже никого бы не спросил. Но я намеренно отдал слово Виктору. И дело вовсе не в том, что мне хотелось снять с себя ответственность. Причина иная. Между этими двумя висит конфликт длиной в 13 лет, и закрыть его может только сам Виктор. Я здесь играю совершенно другую роль. В прошлой жизни я усвоил простую вещь. Некоторые конфликты нельзя разрулить сверху, отдав один безоговорочный приказ. Стороны должны договориться сами, иначе проблема всплывет снова через год, через два, в самый неподходящий момент. Я просто создал условия. Привез сюда Виктора. Привез штырь, заставил Северского полностью выговориться. А теперь отдал последний ход тому, кто имел на него полное право. Виктор поднял голову, выдохнул, а затем решительно заявил. — Пусть лечится, Всеволод. Заберем его в санаторий. Северский вздрогнул. Его голова ненадолго оторвалась от подушки. Он явно не мог поверить услышанному.
— Витька!
«Помолчи!» — оборвал его Виктор, не повышая голоса. «Я не ради тебя это говорю». Он встал со стула. Прошелся вдоль кровати до окна и обратно.
«Я 13 лет тебя ненавидел», — произнес он. «Просыпался с этой ненавистью, засыпал с ней. Она меня держала на плаву, когда жрать было нечего. И знаешь, к чему я пришел?»
Северский молчал, глядя на сына снизу вверх.
— Я стал на тебя похож, — продолжил Виктор. — Ты сам сказал. Та же злоба, та же кровь. Я выслеживал тварей в аномалии и получал от этого удовольствие. Не от того, что спасал людей. Мне просто нравилось убивать этих монстров. А это твоя черта — злоба в чистом виде.
Я стоял у стены и не вмешивался. Сейчас любая моя реплика была бы лишней. Человек проговаривает вслух то, что не решался сказать даже самому себе, и моя задача сводилась к одному — не мешать.
— Если я скажу «пусть подыхает», —
Виктор остановился у изножия кровати,
— значит, ты победил, значит, я и в самом деле молодая версия тебя, а я не хочу быть тобой, поэтому будешь жить, как доказательство того, что я принял правильное решение. Потушил этот чертов конфликт и выбрал собственный путь. Таково мое решение.
В комнате повисла тишина, которую нарушал только ветер за окном. Я мысленно поставил галочку. Решение принято, и принято правильно. Не из жалости, которая выгорает за неделю, а из принципа, который Виктор будет держать всю жизнь. Такие решения обычно не отменяются. Вернуться к изначальной точке и ошибочному мышлению Виктор уже не сможет. Только что он создал самый надежный фундамент из всех возможных. Хотя
Была и другая причина такого решения. Виктор об этом промолчал, но я четко видел, как мыслит мой телохранитель. Показания Северского нужны мне для суда против Озерова. Виктор это понимал. И, делая выбор в пользу отца, он одновременно решал и мою проблему. Помогал нашей команде. Охотник никогда не признался бы, что думает о таких вещах в столь напряженный для него момент, но я-то вижу. Расчет в его словах был. Просто он удачно совпал с принципом. Лучшая сделка — та, где интересы сторон сходятся сами собой. Северский закрыл глаза. Грудь его поднималась и опускалась тяжело, с хрипом.
— Спасибо,
— выдохнул он. — Не меня нужно благодарить, — отрезал Виктор, — а его. Он кивнул в мою сторону. — Санаторий принадлежит господину Дубровскому, и последнее слово всегда будет за ним. Я лишь поделился своим мнением, вот и все. Прозвучало грубовато, но по сути своей верно. Я мысленно усмехнулся. Охотник раскусил мою игру, по крайней мере, отчасти. Понял, что решение в любом случае принимать буду я, и не стал делать вид, будто решает судьбы. Это мне в нем и нравилось. Никакого позерства.
— Тогда спасибо вам, господин Дубровский.
Северский с усилием повернул голову ко мне.
— Я благодарен вам обоим за то, что Пашку смогли спасти. За то, что приехали. Я ведь думал, что сдохну тут один, и никто даже не плюнет на могилу.
— Благодарить будете, когда встанете на ноги, — сдержанно ответил я. — Дорога вам предстоит тяжелая, а состояние у вас, прямо скажем, слабо подходит для путешествий. Северский помолчал. Потом снова заговорил, и голос его неожиданно окреп.
— Витька,
— сказал он,
— я тут лежу и думаю. Наследников у меня нет, имение пустует, а ты моей крови. Если я тебя признаю официально, заверю у нотариуса, все это...
Он слабо повел рукой, обводя комнату, дом и свои земли.
— Отойдет тебе по закону. Никто не посмеет оспорить мое решение.
Виктор отшатнулся, будто на него змею ядовитую кинули. — Не нужно мне твое имение, — бросил он, — и фамилия твоя не нужна. Я 13 лет прожил без нее и дальше проживу.
— Я не про имение,
— возразил Северский.
— Я про то, что ты мой сын, и всегда им был, даже когда я это отрицал. Мы можем это узаконить.
— Поздно спохватился, — хмыкнул Виктор. Вот тут я решил вмешаться. Виктор рубил с плеча на эмоциях, а такие решения принимать на эмоциях ни в коем случае нельзя. Это я знал твердо. Отказаться от наследства целого дворянского рода в запале обиды легко, но потом братья Сокольниковы могут об этом пожалеть. — Виктор, — твердо произнес я, — не торопись с ответом. У тебя есть время обдумать это решение. Он обернулся ко мне. Признание в дворянский род — это не только фамилия и старое имение, — продолжил я. Это статус, земля, голос в губернских делах. Бастард барона и признанный наследник дворянина имеют совершенно разный вес, в том числе и в графском совете. Не принимай решение сейчас. Обратной дороги уже не будет. Виктор нахмурился. Ему мои слова явно не пришлись по духу, но он все же решил прислушаться. В отличие от многих, он умел слушать, даже когда был зол. «Я не говорю «соглашайся», — добавил я. «Я говорю «подумай». Решение слишком серьезное, чтобы принимать его в спальне умирающего за полминуты. У нас впереди дорога. Вот по пути и обсудим на свежую голову». Северский перевел взгляд с меня на сына и обратно. В мутных глазах мелькнуло что-то похожее на надежду.
— Дельный совет, —
прошелестел он.
— Слушай барона, Витька. Он умнее нас с тобой вместе взятых.
— Умнее, не спорю, — — проворчал Виктор. — Я подумаю. — Отлично. Я подвел заключительную черту. Эмоциональная часть закончена, остается решить только организационные моменты. А уж с этим я справляюсь отлично. — Сергей Викентьевич, — заговорил я, — тогда поступим следующим образом. Вы поедете с нами, сегодня же. Ваших людей возьмем для охраны. Пусть ваш капитан выберет несколько человек. Последнее я добавил намеренно. Пускать чужую вооруженную охрану на свою территорию — удовольствие сомнительное, особенно если учесть, каких гадостей мы уже успели натерпеться от Северского. Но отказать умирающему взять своих людей значит сразу выстроить стену недоверия. А мне сейчас нужен союзник, а не пленник. К тому же горстку стражников Северского мои егеря под присмотром Виктора удержат в любой момент. Это контролируемый риск. На такое я всегда готов пойти. Параллельно я уже прикидывал, куда разместить Сергея Викентьевича и его солдат, как отделить их от моих людей и кого приставить наблюдать. Но это мелочи. Лес подскажет, если кто-то из них замыслит лишнее. На своей земле я слышу каждый чужой шаг.
— Кузьмича возьмите, — сказал Северский. — Он один мне верен по-настоящему. Остальных на его усмотрение.
— Договорились, — кивнул я. Старый капитан стоял в стороне, привалившись плечом к стене, и явно слышал большую часть разговора. По лицу его, обычно каменному, расползалось облегчение. — Кузьмич, — сказал я, — готовь повозку. Помягче, с лежанкой. Сергей Викентьевич едет под Волгин, в мой санаторий. И соберите все, что может понадобиться в дороге больному. — Сей же час, господин Дубровский! — откликнулся он и заспешил вниз по лестнице с прытью, какой я в нем не подозревал. Дорога обратно тянулась медленнее, чем сюда. В Хвалынск мы гнали под адреналином. Всю дорогу думали, как пройдет встреча. А теперь гормоны схлынули, и сознание расслабилось. Кроме того, приходилось подстраиваться под скорость повозки с Северским. Ее вели шагом, чтобы не растрясти больного. Двое его стражников ехали верхом по бокам, а Кузьмич направлял. Мы с Виктором двигались следом чуть поодаль и могли говорить, не опасаясь чужих ушей. Я воспользовался моментом. — Ну так что? — спросил я. — Подумал? Виктор какое-то время молчал, глядя в спину едущему впереди стражнику. — Не понимаю я тебя, Всеволод, — сказал он наконец. — Зачем ты меня в это толкаешь? Тебе-то какая выгода, чтобы я в род Северских вошел? — Вопрос правильный. Виктор не дурак и привык искать второе дно. Я и не собирался прятать от него свою мотивацию. — Прямая выгода. — ответил я честно. — Признанный дворянин у меня на службе — это серьезный вес. Сейчас ты мой человек, охотник, телохранитель. Пользы от тебя без титула много, но в глазах того же графского совета ты пока что пустое место. А наследник рода Северских с землей и голосом — это уже серьезная фигура. Твое слово в мою пользу будет дорого стоить. И я, в свою очередь, смогу тебя поддержать. Тебя и Павла. — Значит, это выгодно нам обоим, — задумался он. — Именно, — заключил я. — Мы друг другу полезны, Виктор. На том и держимся. Я никогда тебе не врал, и ты это знаешь. Мной всегда движут и добрые намерения, и сухой расчет. Нет смысла этого скрывать. Виктор хмыкнул. Кажется, такой ответ его устроил больше, чем красивые слова о дружбе. Он всегда доверял прямоте. «Кроме того, — добавил я, — отказываться от наследства из обиды — это глупость, а ты не глуп. Обида пройдет, Виктор, а упущенная земля не вернется. Я видел людей, которые рубили с плеча в гневе, а потом всю жизнь жалели, не повторяя их ошибку». Виктор долго молчал. «Подумаю, — кивнул он, — но пока ничего обещать не могу. А я о большем и не прошу». Этого мне было достаточно. Если охотник сказал, что подумает, значит и правда будет думать, в всерьез взвешивая каждый довод. А думающий человек почти всегда приходит к выгодному решению. Нужно лишь подкинуть ему верные исходные данные и не мешать. Я перевел взгляд на повозку впереди. Под рогожей виднелась исхудавшая фигура Северского. Какую роль этот дворянин только не сыграл. Враг, разрушивший мой барьер, отец моего телохранителя, важный свидетель в деле против Озерова, а теперь еще и пациент моего санатория. Слишком много ролей для одного полумертвого старика, но я верю, что мы с Виктором приняли верное решение. Теперь остается только привести Северского в порядок, не дать ему умереть раньше времени. До санатория мы добрались уже к сумеркам. Я коротко обрисовал Лизе и Степану положение дел, без лишних подробностей, только то, что нужно. Гость особый, в какой-то степени опасный, но мне он нужен живым и в здравом уме. Пока Лиза осматривала старика, я распоряжался по хозяйству. Северского велел разместить в дальней комнате восточного крыла, подальше от других постояльцев и поближе к моим людям. Его охрану, двоих угрюмых бойцов, поселил рядом, но оружие попросил сдать. Они поначалу спорили, но все же согласились. После я предупредил егерей, чтобы с охраны Северского глаз не спускали. Управившись, я вернулся к Лизе. Она ждала меня в коридоре. И по одному ее лицу я понял — новости скверные. «Идем», — коротко бросила она и потянула меня в свободную комнату подальше от чужих ушей. Закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и только тогда выдохнула.
«Всеволод, ты вообще понимаешь, кого ты мне привез?»
— прошептала она. «Старого больного мага земли», — коротко ответил я. «Знаю, что он плох».
«Плох?»
Она чуть дара речи не лишилась.
«Да это неплох, Всеволод. Чудо, что он вообще до сих пор дышит. Я, когда через линзу смотрела, у меня чуть волосы дыбом не встали».
Я промолчал, дал девушке перевести дух. Она собиралась с мыслями, чтобы выдать мне подробный отчет.
«Во-первых, почки. Обе. Почти не работают. Водянка по всему телу. Оттого и отеки пошли», — объяснила она. «Дыхание тяжелое, с хрипом, в легких вода стоит. Плюс ко всему еще и грудная жаба мучает. Сердце...» — она покачала головой. «Сердце еле тянет. Бьется через раз, того и гляди остановится. Печень увеличена, твердая, желтуха вот-вот проступит. А все тело будто изнутри высушено, ни сил, ни соков. Я такое видела только у тех, кто годами себя травит».
«Травит», — усмехнулся я и тут же вспомнил старика-отравителя Уварова. Знакомая история.
«Только с этим ситуация во много раз хуже».
Лиза посмотрела мне прямо в глаза.
«Всеволод, ты мне ходячий труп привез. Я даже не уверена, что сумею его спасти. По всему, выходит, ему и недели не продержаться. Без преувеличений я бы дала ему 5 дней, и это в лучшем случае. Удивительно, что вы вообще застали его живым».
«Проклятье! Вот этого я и боялся. Земли у меня сильные, и целительница могущественная, но я понимаю, что даже Лиза не способна сделать невозможное. Однако пускать все на самотек нельзя». «Дни — это плохо», — заключил я. «Мы не можем позволить ему умереть, Лиза. Его необходимо поставить на ноги быстро. У тебя только 2 дня. 3 край». Она уставилась на меня, как на сумасшедшего.
2 дня? Всеволод, ты меня вообще слушал? Я говорю, он умирает, а ты 2 дня.
«Слушал», — спокойно кивнул я. «Но я дал ему обещание. Кроме того, его показания нужны на суде. Без живого Северского, способного говорить и соображать, мы с Озеровым ни за что не справимся. Мертвый свидетель мне не поможет. Так что выбора у нас нет. Хоть наизнанку вывернемся, но его восстановим».
«Всеволод, я все прекрасно понимаю, но я целительница, а не некромантка».
Лиза устало приземлилась на ближайший стул.
Его и в самом деле проще будет из мертвых воскресить, чем лечить сейчас.
Сейчас не до шуток. Я прошу лишь не дать ему умереть еще несколько дней. Остальное уже моя забота.
Я знал, что Лиза не умеет сдаваться. Она потому и не хочет браться за это дело, поскольку не уверена в своих силах. Обычно, если уж она берет пациента, то ведет его до конца, до полного выздоровления. Однако мои слова все же на нее повлияли. В ней загорелся азарт. На то и был расчет. С таким тяжелым пациентом она еще никогда не работала.